Нафта пожал плечами, одно из них было выше другого. При всем своем безобразии он был к тому же еще слегка кособок. Он не удостоил своего собеседника ответом. Сеттембрини заключил: «Во всяком случае, то, что вы говорите, цинично. В благородных усилиях демократии утвердиться на международной арене вы видите только политический подвох». «А вы хотите, чтобы я видел в этом идеализм? Или даже благочестие?» «Мы сталкиваемся здесь с последними слабыми трепыханиями инстинкта самосохранения, который еще не окончательно утрачен обреченной мировой системой. Катастрофа неминуемо должна наступить, и наступит любым путем и любым образом. Возьмите британскую политику. Потребность Англии сохранить свои позиции в Индии законна. А последствия? Эдуард не хуже нас с вами понимает, что петербургским правителям как хлеб нужен реванш за маньчжурскую неудачу, чтобы любой ценой отвлечь массы от революции. И все же он направляет, он не может иначе поступить, русское стремление к экспансии в сторону Европы, разжигает утихшее было соперничество между Петербургом и Веной». «Ах, Вена! Вы, вероятно, потому так печетесь об этом международном камне преткновения, что видите в прогнившей державе, столицей которой она является, мумию священной Римской империи германской нации». Речь идет о настроениях, господствовавших в то время в иезуитских кругах, которые усматривали в Австрии Габсбургов наследницу исторических традиций средневековой священной Римской империи германской нации, основанной в 962 году германским королем, позднее императором Оттоном I и формально продолжавшей существовать вплоть до 1806 года. «А вы, нахожу я, русофил, вероятно, из гуманистического сочувствия к цезаропапизму». «Демократия, милостивый государь, может большего ждать даже от Кремля, чем от Гофбурга». Гофбург — императорский дворец в Вене. «И это стыд и позор для страны Лютера и Гутенберга. А кроме того, по всей вероятности, глупо. Но и эта глупость — орудие рока. Ах, подите вы со своим роком! Достаточно человеческому разуму захотеть стать сильнее рока, и он сам станет роком. Хотеть можно только собственную судьбу. Капиталистическая Европа хочет свою. В возможность войны верит тот, кто недостаточно ее ненавидит. Ваша ненависть логически неполноценна, поскольку вы не распространяете ее на само государство. Национальное государство — принцип здешнего мира, принцип, который вы желали бы приписать дьяволу. Освободите и уравняйте нации в правах, защитите малые и слабые от угнетения, установите справедливость, национальные границы. Границу на Бреннере знаем. Ликвидацию Австрии. Хотел бы я знать, как вы думаете это осуществить без войны? Бреннер — перевал в Ретийских Альпах между Инсбруком и Штернцингом. А я очень бы хотел знать, когда же я осуждал национальные войны? Рад слышать. Нет, тут я должен подтвердить правоту господина Сеттембрини, — вмешался Ганс Кастерп в дискуссию, за которой все время следил, на ходу поворачивая голову то к одному, то к другому и внимательно сбоку поглядывая на говорившего. — Мы с братом не раз имели удовольствие беседовать с господином Сеттембрини на такого рода темы, то есть, понятно, мы больше слушали, как он развивал свои взгляды, во все внося необходимую ясность. Так что я могу подтвердить Да и мой двоюродный брат, несомненно, помнит, что господин Сеттембрини неоднократно с большим воодушевлением говорил о принципе движения и бунта и усовершенствования мира. Сам по себе это не такой уж мирный принцип, насколько я понимаю, и что принципу этому предстоит еще многое преодолеть, прежде чем он победит повсеместно, и всеобщая счастливая всемирная республика станет возможной. Это были его мысли, хотя выражены они были, само собой разумеется, несравненно более пластично и литературно, чем у меня. Но одно я запомнил в точности, слово в слово, ибо как человек сугубо штатский, немного даже испугался, когда он сказал: «Этот день придет, если не голубиной поступью, то прилетит на орлиных крыльях». Вот этих-то орлиных крыльев я и испугался. И Вену нужно разбить на голову, если хочешь добиться счастья. Поэтому нельзя сказать, что господин Сеттембрини целиком и полностью отвергает войну. Так ведь, господин Сеттембрини? Примерно, — коротко бросил итальянец, помахивая тросточкой и глядя куда-то в сторону. «Плохо дело», — ядовито ухмыльнулся Нафта. «Собственный ученик изобличает вас в воинственных наклонностях. Оперяться, как орлы». Вольтер и тот одобрял цивилизаторские войны и советовал Фридриху II воевать с турками. А вместо того он вступил с ними в союз, а потом Всемирная Республика. Я даже не рискую допытываться, что станется с принципом движения и бунта, когда на земле воцарятся мир и благоденствие. С той самой минуты всякий бунт превратится в преступление. Вы прекрасно знаете, как знают и эти молодые люди, что здесь имеется в виду прогресс человечества, который мыслится как бесконечный. Но ведь всякое движение совершается по кругу, — сказал Ганс Кастерп. И в пространстве, и во времени так учит нас закон сохранения массы и закон периодичности. Мы с братом только недавно об этом беседовали. А можно ли при замкнутом движении без постоянства направления говорить о прогрессе? Когда я лежу по вечерам и смотрю на зодиак, то есть на ту половину, которая видима, и думаю о древних мудрых народах, вместо того, чтобы попусту мудрствовать и мечтать, инженер, — перебил его Сеттембрини, — следовали бы вы лучше инстинктам своего возраста и расы, которые должны бы толкать вас к действию. Да и ваши занятия естествознанием должны бы внушить вам мысль о прогрессе. Наблюдая, как на протяжении миллионов лет развивалась жизнь от простейшей инфузории вперед и ввысь к человеку, вы не можете сомневаться, что человечеству открыты еще беспредельные возможности совершенствования. Если же вы хотите держаться одной математики, то ведите свой круговорот от совершенства к совершенству и черпайте утешение в том, чему учили мыслители XVIII века, что человек был от природы добр, счастлив и совершенен, и лишь общественные заблуждения исказили и испортили его, и что, разумно исправляя социальную структуру общества, он снова должен стать и станет добрым, счастливым и совершенным. «Господин Сеттембрини забыл добавить, — вмешался Нафта, — что идиллия Руссо не более как неудачная рационалистическая перелицовка церковной доктрины о былой свободе и безгрешности человека, его первоначальной близости к Богу и детской простоте, которой ему надлежит возвратиться. Но восстановление града Божьего — после разложения всех земных его форм, пребывает там, где соприкасаются земля и небо, чувственное и сверхчувственное, благо трансцендентно. Град Божий — идеал всемирной христианской теократии, провозглашенный Августином Блаженным, в его книге о граде Божьем. А что касается вашей капиталистической всемирной республики, дорогой доктор, то несколько странно в этой связи слышать из ваших уст слово «инстинкт». Инстинктивное всегда национальна. Сам Бог даровал людям природный инстинкт, побудивший народы обособиться в национальные государства. «Война! Война!» — воскликнул Сеттембрини. «Даже война, милостивый государь, уже вынуждена была служить прогрессу, с чем вы, несомненно, согласитесь, вспомнив некоторые события, любезные вашему сердцу эпохи, я имею в виду крестовые походы. Эти цивилизаторские войны весьма благоприятствовали экономическому и торгово-политическому сближению народов, объединив западный мир под знаменем одной идеи». «Вы на редкость терпимы к идее. Тем учтивее позволю я себе напомнить вам, что крестовые походы, хоть и вызвали оживление сношений, вовсе не привели к международной нивелировке. Напротив, противопоставляя один народ другому, они пробуждали их самосознание и сильно способствовали формированию идеи национального государства». «Вы правы в том, что касается отношения народов к духовенству. Да, именно тогда чувство национального и государственного достоинства начало укрепляться и противостоять иерархическим притязаниям. А между тем, то, что вы называете иерархическими притязаниями, есть не что иное, как идея объединения человечества под знаменем духа». «Знаем мы этот дух и покорно благодарим. Совершенно очевидно, что вашей национальной мании ненавистен завоевывающий мир космополитизм церкви. Хотел бы я знать, как вы ухитряетесь примирить свой национализм с ненавистью к войне? Ваш квазиантичный культ государства должен бы сделать вас поборником права, а как таковой...» «А, вы заговорили о праве? В международном праве, милостивый государь, живы идеи естественного права и человеческого разума. Ах, бросьте ваше международное право, опять-таки не более как руссоистская перелицовка божественного права, ничего общего не имеющее ни с природой, ни с разумом и покоящееся исключительно на откровении». «Не будем спорить о названиях, профессор. Именуйте себе на здоровье божественным правом то, что я почитаю в качестве естественного и международного права. Главное, что над существующими правами национальных государств возвышается иное, высшее и всеобщее право, позволяющее улаживать спорные вопросы, прибегнув к третейскому суду». «Третейский суд. Меня от одного этого слова с души воротит. Буржуазный трибунал, решающий вопросы жизни и смерти, толкующий волю Божию и определяющий исторический путь. Вот она, ваша голубиная поступь. А где же орлиные крылья?» «Гражданское самосознание. Ах, гражданское самосознание. Оно само не знает, чего хочет. Кричат о падении рождаемости, требуют, чтобы снизили стоимость школьного и профессионального обучения, а между тем люди расплодились настолько, что можно задохнуться. От специалистов отбоя нет. Борьба за кусок хлеба превосходит по жестокости все прошлые войны. Просторные площади и города-сады, оздоровление расы. Но к чему оздоровление, если цивилизации и прогрессу угодно, чтобы не было больше войны? Война была бы всеобщей панацеей, оздоровила бы расу и даже прекратила бы падение рождаемости». «Вы шутите? Это уже несерьезно. Кончим этот разговор. Да к тому же нет смысла его продолжать. Мы уже пришли», — сказал Сеттембрини и тростью указал братьям на домик, у калитки которого они остановились. Домик стоял у самого въезда в деревню, на главной улице, от которой его отделял лишь узкий палисадничек, и был более чем скромен. Дикий виноград с оголившимися корнями обвивал дверь и, прижимаясь к стене, протягивал большую изогнутую плеть к окну нижнего этажа справа, служившему витриной бакалейной лавочки. «Весь низ занимает бакалейщик», — пояснил Сеттембрини. «Нафта квартирует во втором этаже у портного, а сам он живет в мансарде. мирная такая студия. С неожиданной для него любезностью Нафта выразил надежду, что они и впредь будут встречаться. «Навестите нас», — сказал он. «Я сказал бы, навестите меня, если бы стоящий здесь доктор Саттембрини в силу давней дружбы не имел больше прав рассчитывать на вас. Приходите, когда вздумается, как только у вас появится охота к небольшому коллоквиуму. Я ценю общение с молодежью и тоже, быть может, не лишен некоторых педагогических традиций. Если наш мастер ложи, — он указал на Саттембрини, — считает, что склонности и призвание к педагогике являются принадлежностью одного лишь буржуазного гуманизма, с ним придется поспорить. Итак, до скорого свидания. Мастер ложи — высшая степень масонства во второй половине XVIII века. Здесь в смысле масон. Однако Саттембрини сослался на серьезные препятствия. «Таковые имеются», — сказал он. «Лейтенанту осталось провести здесь считанные дни, а инженер, конечно, станет выполнять все лечебные повинности с удвоенным рвением, чтобы поскорее последовать его примеру и вернуться на равнину». Молодые люди согласились с обоими, сначала с одним, потом с другим. Отвесив поклон, приняли приглашение Нафты и мгновение спустя, кивая головой и пожимая плечами, признали справедливыми доводы Саттембрини. Вопрос остался открытым. «Как он его назвал?» — спросил Иоахим, когда они поднимались по аллее, ведущей в Бергов. «По-моему, мастер ложи», — сказал Ганс Кастерп. «Я тоже как раз об этом думал. Верно, какая-то острота. Они награждают друг друга всякими шуточными титулами. Саттембрини назвал Нафту «Принцепс схоластикурум». Тоже неплохо. Схоластики — это ведь буквоеды, ученые Средневековья, догматические философы, если хочешь. Да. Понятия Средневековья они коснулись несколько раз. И мне вспомнилось, как Саттембрини в первый же день сказал, что здесь у нас наверху многое отдает Средневековьям. Нас на это навела Адриатик фон Миллендонг. Собственно, ее имя. «А как он тебе понравился?» «Этот недомерок?» «Многое из того, что он говорил, мне понравилось. Международный третейский суд, конечно, один обман и лицемерие, но сам он мне не очень-то понравился. А тогда хоть с три короба наговори, что толку, если сам ты человек сомнительный?» А что он какой-то сомнительный, ты отрицать не станешь. Одна уже история с местом соития была достаточно двусмысленна. Притом нос у него явно еврейский, ты обратил внимание? Да и мозгляки такие встречаются только среди семитов. Ты в самом деле собираешься его навестить? Разумеется, мы его навестим, — заявил Ганс Кастерп. А насчет мозглявости... Это в тебе говорит военный. У халдеев тоже были такие же точно носы, что не мешало им быть чертовски сведущими и не только по части чернокнижия. В Нафте тоже есть что-то от чернокнижника, он меня очень интересует. Не стану утверждать, что я его сразу раскусил, но если мы будем часто встречаться, то, может, нам это и удастся, а заодно наберемся ума-разума. «Скоро у тебя здесь наверху вообще ум за разум зайдет с твоей биологией, ботаникой и неуловимыми точками поворота. И о времени принялся ты рассуждать чуть ли не с первого дня. А приехали мы сюда набраться здоровья, а не ума. Именно здоровья. И выздороветь совсем, чтобы нас отпустили на свободу и выписали на равнину, как поправившихся. Лишь на горах живет свобода». Беспечно пропел Ганс Кастерп. Слова хора из драмы Шиллера «Мессинская невеста», ночная сцена в колонном зале. «Сначала скажи мне, что такое свобода?» — уже обычным тоном продолжал он. «Вон Нафта и Саттембрини тоже спорили об этом только что, но так ни к чему и не пришли. Свобода есть закон человеколюбия», — утверждает Саттембрини. «И это сильно попахивает его предкам, карбонарием. Но как ни был отважен Карбонарий, и как не отважен наш Сеттембрини, да, ему стало не по себе, когда зашла речь о личном мужестве. Мне все же кажется, что он многого побаивается, чего недомерок Нафта не боится, понимаешь, и что его свобода и решимость довольно-таки беззубы. Думаешь, у него хватило бы мужества потерять себя и даже погибнуть? С чего это ты так вдруг по-французски заговорил? Да просто так. Атмосфера здесь интернациональная. Любопытно, кому это должно больше нравиться? Сеттембрини, мечтающему о буржуазной всемирной республике, или Нафте с его иерархическим космополисом? Как видишь, я внимательно слушал, но так ни в чем и не разобрался. Скорее, напротив, от их разговоров в голове только еще большая путаница. Так всегда и бывает. От этого никуда не уйти. От разговоров и словопрений ничего, кроме путаницы, не получается. Дело не в том, говорю я, какие у кого мнения, а в том, каков сам человек. А всего лучше вообще не иметь никаких мнений, а выполнять свой долг. Тебе хорошо говорить, ты ландскнехт, и бытие у тебя, так сказать, чисто формальное. А со мной дело обстоит иначе, я ведь штатский, а потому в какой-то мере несу ответственность. И меня раздражает такая путаница, когда один проповедует Всемирную Республику и решительно ненавидит войну, и в то же время такой ярый патриот, что требует всюду и везде границу на Бреннере, и ради нее готов начать цивилизаторскую войну. А другой, считая государство изобретением дьявола и вещая о каком-то грядущем всеобщем единении, минуту спустя уже защищает законность природного инстинкта и высмеивает мирные конференции. Непременно пойдем и до всего докопаемся. Хоть ты и говоришь, что мы должны здесь набираться не ума, а здоровья, но ведь и тут должно быть единство. А если ты этому не веришь, то значит раздваиваешь мир, а это огромная ошибка, разреши тебе заметить.